Bien, vale. Coge.
Ara feia 10 metres quan vas tenir.
No pots mostrar-te.
No m'ha quedat per 6 minuts.
Так. Хорошо. Значит, мы начинаем. Тема большая. Материала я подготовил много. Тема, о которой, в принципе, евреи скромно умалчивают, но я считаю, что в это время правильно эти вопросы поднимать, а именно мораль праотца Авраама в его потомках. То есть как мораль Авраама развивалась в Торе, в Новом Завете и в Коране. Значит, начну с... Смотрите, тема, как я уже подчеркиваю, огромная. Вот, наверное, стоило бы собрать все материалы в книгу. Я выбрал лишь отдельные аспекты, наиболее значимые для каждой из религий. Значит, начнем с темы заповедей. Значит, в виде эпиграфа можно сказать так. Мада им ибн Иса, да смилуется над ним Аллах, сказал Ибрагим ибн Адхам, да смилуется над ним Аллах, превзошел своих товарищей, то есть современников, не лишним постом и молитвами, а правдивостью и великодушием. Значит, Аль-Хильят 2, дробь 478. Значит, кто такой Ибрагим? Ибрагим, это речь идет, конечно же, о Аврааме. Да? Значит, тут говорится о том, что Авраам превзошел уровнем своих современников не постами и молитвами, а правдивостью и великодушием. Значит, в принципе, вот это вот, то, что я сейчас прочел, оно пересказ того, что Бог говорит в Торе, как раз в нашей недельной главе Ваера. Это Брешит, 18 глава. Я начну каплю раньше, 17 стиха. «И сказал Бог, разве скрою я от Авраама то, что собираюсь сделать? Авраам должен вскоре стать великим и могучим народом, и благодаря ему благословятся все народы земли». Или в нем благословятся. «Обратил я на него особое внимание, чтобы он...» «Обратил я на него особое внимание, чтобы он заповедал своим детям и дому своего после него, и они бы держались пути Бога, поступая милосердно и справедливо». На иврите это «цдака умешпат». «Цдака» – это милосердие, «мешпат» – это справедливость, суд. И тогда Бог даст Аврааму все, что он обещал. То есть благословение Бога Аврааму, которое перейдет его потомкам, оно не безусловно, а оно зависит от милосердия и справедливости. И Бог подчеркивает две эти вещи и в поведении Авраама, и в том, что эти вещи от Авраама должны перейти дальше. Значит, теперь тема заповедей. Значит, всем известно, что в иудаизме обширна и систематизирована эта тема. У нас есть количество заповедей, есть список заповедей и так далее. В исламе и в христианстве это не так систематизировано, но все-таки, значит, последнее, по крайней мере, поколение идет какая-то более четкая систематизация. Значит, вот из того, что я накопал, я пробегусь, значит, вот по заповедям в Коране или заповедям мусульман. Значит, первое – это «поверь и уверуй, поклоняйся лишь Богу». В Коране сказано: «Ваш Бог – Бог один, нет иного Бога, божества, кроме Него». Это в одном месте. В другом месте: «Нет ничего подобного Ему». Вторая заповедь, как сейчас как бы выделяется, это «соблюдай чистоту, аккуратность, опрятность». Пророк Мухаммад, да благословит его Всевышний, приветствует, говорил: предельная чистота, то есть в скобках не просто чистота, а именно чистоплотность, стремление быть чистым. Воистину, вы представляете, предстаете перед своими братьями, пусть же будет хорошим ваше средство передвижения, пусть будет хорошая ваша одежда, чтобы вы были примером среди людей. Воистину, Господь не любит непристойности, неприличности, неряшливости. То есть чистота – это часть веры. Воистину, вы представите перед своими братьями, пусть же будет хорошим ваше средство передвижения, пусть будет хороша ваша одежда, чтобы вы были примером среди людей. Воистину, Господь не любит непристойности, неприличности, неряшливости. В принципе, то же самое. Третье – это «берегите время». Это цитата из Корана. У каждого народа свой срок, который не сдвинуть во времени ни назад, ни вперед. То есть у каждой цивилизации, у каждой культуры есть отведенное Богом время. И тут комментируется это, что пророк Мухаммад, да благословит его Всевышний, говорил: есть два блага, которые люди не ценят беспечно пренебрегают, именно нося себе огромный ущерб, не извлекают должную пользу и выгоду, это здоровье и свободное время, которое люди в основном не заполняют чем-то полезным, будь то в земном перспективе, либо вечным. Четвертое. Ешь лишь столько, сколько необходимо для поддержания жизненных сил. Пророк Мухаммад говорил: чего я больше всего опасаюсь относительно моих последователей, так это больших животов, долгого сна, лени, слабости в убеждениях, не спускаться в их правильности, последовательно долгое отсутствие. Верующий, другая цитата, ест за одного человека, неверующий за семерых. Имам Аль-Шафи, да смилуется над ним Аллах, сказал: переедание нагружает желудок, ожесточает сердце, устраняет сообразительность, вызывает сонливость и ослабляет желание поклоняться. Ас-Сияр 1:848. Пятая заповедь. Богатство – это Божий дар. Стремись к тому, чтобы иметь средства для достойной жизни. Пророк Мухаммад, благословит его Творец, говорил: если Аллах дал тебе материальный достаток, то пусть это будет заметно другим. Поистине Аллах любит видеть на человеке красоту, признака Божьего, и он не любит, когда человек, вне зависимости от степени его достатка, прибедняется перед другими, стараясь выглядеть жалким и несчастным. Верующему должна быть присущая золотая середина, не кичиться и не вызывать у окружающих жалость. Важно быть настоящим и открытым. Вот. Теперь шестое – добрые дела. Спешите, это уже цитата из самого Корана, вторая сура 148, аят 148. Спешите, бегите на перегонки, обережайте других в совершении благих дел. Соревнуйтесь в качестве и количестве благодеяний, поступков, изменяйте, украшайте сию мирскую обитель, уясните для себя, что вы более не вернетесь на землю, так не упустите же этот единственный шанс под названием «жизнь». В ней каждому из вас предоставлено бесчетное количество возможностей. Где бы вы ни находились, Аллах соберет вас всех до единого, независимо от того, на суше вы умерли или на море в первом веке или в 21-м, вне зависимости от чего-либо, он все расставит на свои места. Это как бы примечание комментатора. Нет границ его мощи, то есть в скобках, Богу подвластно все, что он пожелает. Значит, теперь дальше. Спешите, бегите на перегонке, опережайте других в совершении добрых дел. Все вы вернетесь к Аллаху, и он объявит вам то, в чем вы расходились во мнениях. Это уже сура 5, аят 48. Значит, в Коране несколько раз говорится о том, что надо совершать добрые дела. Значит, но не очень детализируется, что означает доброе дело, что это такое. Так вот, я процитирую сейчас по Корану, значит, вот это вот аят, сура 2, аят 148. У каждого человека своя кибла, к которой он обращается, так стремитесь же опередить друг друга в деяниях добрых, где бы вы ни были, соберет вас Аллах в тот день, где бы вы ни где бы ни оказался ты, Мухаммад, обращай лицо в свою сторону мечети, и так далее. Так, значит, Рази полагает, что под деяниями добрыми подразумеваются обрядовые молитвы. То есть как бы ожидаемо было бы, чтобы доброе дело означало доброе дело для кого-то. Тут говорится, доброе дело – это молитва. Это есть доброе дело, которое как бы Богу угодно с позиции Корана. Другая цитата из мусульманской литературы. «О нас да будет доволен им Аллах» сообщил, что однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение, проходил мимо дерева с сухими листьями, а затем ударил палкой по нему, и листья осыпались. После чего он сказал: «Поистине слова «Аль-хамду лиллях», «Субхана Аллах», «Ля илляха илля Аллах», «Аллаху Акбар» сбрасывают грехов с раба, подобно сбрасыванию листьев с этого дерева. Значит, этот хадис передал от Тирмизи, номер 3533, шейх Аль-Альбани сказал: «Этот хадис хороший». Значит, Собственно говоря, о чем здесь речь? Здесь речь идет о том же, что такое доброе дело. Доброе дело – это провозглашение единства Бога. И это то доброе дело, которое сбрасывает грехи с раба, подобно тому, как сбрасываются листья с дерева. Конечно, пример, мне кажется, не идеальным, потому что дерево сухое, да? Но тем не менее, как бы сама концепция, что такое доброе дело, это молитва. То есть в Коране указаны добрые дела, как это трактуется, трактуется в переводе на молитву. Седьмая заповедь – уважай, почитай родителей. Об этом есть несколько мест. Это и сура 31, 14, 15, 17 сура 23, 24, вторая сура 215 аят. Вот последнее прочту. И если вы желаете сделать что-то хорошее, то в первую очередь, значит, комментатор здесь говорит, несите материальные затраты, делая приятное, полезное в отношении родителей, в скобках матери, отца, бабушек и дедушек, запятая родственников, в скобках в отношении ваших детей, братьев, сестер, дядей, тетей, племянников, запятая сирот. То есть, да, уважение родителей, и как бы тут же приводятся сразу не только родители, но и все близкие. Вот, отдельно заботься о своих детях. Пророк Мухаммад, да благословит его Всевышний, приветствует, сказал, лучшее, что родитель может дать, даровать своему ребенку, это хорошее воспитание. Девятое, не убей. Причем тут Коран цитирует Тору. Это пятая сура, 32. Вследствие этого, то есть первого греха на земле убийством Хабиля Кабилем, то есть Каин убил Авеля, да, мы, говорит Творец, предписали потомкам Якуба, то есть Якова, кто убьет душу не за душу и не за преступление, то есть кто совершит подобный тяжкий грех, наказанием за который предусмотрена смертная казнь, да, то есть не за наказание, тот по степени греха подобен убийце всего человечества. Убив кого-либо на следующее утро, человек просыпается уже не человеком в полном смысле этого слова, а убийцей. А вот кто оживит одну душу, спасет другого от смерти, предотвратит убийство духовное, физическое, исцелит, вылечит, тот подобен оживившему все человечество. Другая цитата. Сура 4, 93. Кто убьет верующего преднамеренно, наказание тому вечный ад. Прогневался Аллах на него, проклял, готовил для него великое наказание. Дальше не прелюбодействуй и даже не приближайтесь к совершению прелюбодеяния. Поистине это развратно, является плохим путем, ведущим прямиком в ад. Коран 17.32. Запрет воровства, не кради. Вор-мужчина и вор-женщина наказываются за свое злодеяние отрубанием руки, в скобках, лишаются кисти правой руки, особенно рецидивисты, если были пойманы за руку, и нет ни единого сомнения в их причастности к воровству, закончили комментарий. Это кара, сам текст, заслужена ими в качестве примерного наказания от Бога, комментарии, в результате чего подобного рода преступления должны искорениться в обществе. Дальше текст. Он могуществен и бесконечно мудр. 45, аят 38. Запрет злословить верующим, верующие сторонитесь подозрений, негативных размышлений, не думайте плохо. Воистину, некоторые ваши размышления греховны. Не шпионьте, то есть не выискивайте недостатки других, не ищите того, что люди стараются скрыть, не злословьте в адрес друг друга, не говорите о другом человеке в его отсутствии то, что не понравилось бы ему, будь он рядом. Желал ли бы кто-нибудь из вас поедать мясо мертвого брата своего? Это как бы сам текст. Комментарий: куски мяса от тела другого мертвого человека. Вам ведь противно это? Столь же противным должно быть для вас и злословие в адрес другого. Бойтесь Аллаха, воистину Он всепрощающий и милостив. Сура 49, аят 12. Не завидуйте. Пророк Мухаммад, благословен Аллах, сказал: проникла в вас болезнь прошлых цивилизаций, зависть и злоба. Это болезнь лезвия, но он бреет не волосы, а набожность. Клянусь тем, в чьей власти моя душа, вы не войдете в рай, пока не уверуете. И вы не сможете стать верующими, пока не начнете испытывать чувство любви и уважения друг к другу. Сказать вам о том, что поспособствует этому, желайте друг другу мира. В скобках, не столько механические на славу, сколько на уровне души, искренними, глубокими, теплыми чувствами друг к другу, то растопит сердца, удалит неприязнь, ненависть и зло. Вот. Прекрасная заповедь. Помогай в благом. Вы, то есть муслим, должны помнить его наказ. Помогайте друг другу во всем благом и в набожности. Не помогайте друг другу в грехе и вражде. Бойтесь Аллаха, не грешите, не посягайте на честь, имущество и жизнь других. С трепетом перед Богом держите себя от греха подальше. Не стоит забывать, что его наказание сурово. Коран, 5-я сура, 2-й аят. Значит, я сейчас это по другому изданию вам прочту. Это сейчас. Извиняюсь. И это же у нас есть, эта же тема поднимается, это третий аят 110-115 сура. Значит, здесь замечательная вещь, то есть говорится про мусульман, да, но при этом говорится еще и про евреев и христиан. Вы, то есть он муслим, лучшая из общин, созданная на благо людей. Велите вы творить добро, запрещайте вершить зло и веруйте в Аллаха. Если бы люди Писания, значит, примечание, имеются в виду иудеи и христиане, соблюдали единобожие, было бы это лучше для них. Встречаются среди них уверовавшие, но большая часть из них нечестивы. Не причинят они вам вреда, разве что доставят неприятность. Если же станут они сражаться с вами, то им неминуемо обратятся вспять, и не будет им помощи, постигнет их, в скобках, то есть иудеев, унижение, где бы ни находились они, разве что окажутся они под покровительством Аллаха и защитой муслимов. Значит, примечание. Речь идет о Зимие, то есть защите исламским государством, интересах подданных иноверцев, за уплату им подушной подати. Дальше. Будут поражены они гневом Аллаха, постигнет их бедность, И все это за то, что отвергали они аяты Аллаха и убивали пророков без права на то. Будут поражены они за то, что были ослушниками и грешниками. Не одинаковы люди Писания. Среди них есть люди правдивые, которые читают стоя по ночам аяты Аллаха и совершают поклоны. То есть, конечно, комментаторы здесь частично говорят о евреях, которые приняли ислам, но из самого текста читают по ночам стоя, вот, это совсем не мусульмане, да, и совершают поклоны, то есть кланяются во время молитвы. Веруют они в Аллаха и в судный день, велят добро творить и запрещают зло, и стараются опередить друг друга в делах добрых. Они-то и суть праведники. Это про евреев, да? Какой бы поступок праведный ни совершили они, не останется он без воздаяния. Ведает Господь о том, кто богобоязнен. То есть получается, что здесь Коран признает, что есть праведники не только мусульманские. Или я неправильно читаю. Итак, 15-я заповедь – справедливость. Про справедливость тут есть ряд цитат. Посланник Аллаха, мир ему благословен, сообщил: «Аллах благословен он и возвышен, сказал: о рабы мои, воистину я запретил несправедливость себе и сделал ее запретной между вами, так не притесняйте же друг друга». По этому поводу шейхуль Ислам, да смилуется над ним Аллах, написал его слова, то есть цитирует Коран: «и сделал ее запретной между вами, так не притесняйте же друг друга», охватывает полностью всю религию, поскольку то, что запретил Аллах, возвращается к несправедливости, а все, что он велел, возвращается к справедливости. Аль-Фатава, 18-157. Здесь идеолог ислама подчеркивает, что вся суть Корана – это справедливость. Другие цитаты. Посланник Аллаха, мир ему благословения Аллаха, сказал: поистине Аллах дает отсрочку притеснителю, но если он внезапно схватит его, то ему не удастся уже вырваться. А затем пророк прочитал: такой была хватка твоего Господа, когда он схватил селение, жители которых были несправедливы, воистину хватка его мучительно сурова. Сахиль аль-Бухари, номер 4686. Дальше цитата из этого же сборника. В достоверном сборнике аль-Бухари со слова Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: однажды муравей укусил одного из пророков, тогда он велел сжечь муравейник и внушил ему Аллах в откровении: неужели из-за того, что тебя укусил один муравей, ты погубил целую общину, которая прославляла Аллаха? Сахих аль-Бухари, номер 3019. То есть то, что мы видим при таком, пусть плюс-минус беглом анализе, что главное в заповедях исламах, это понятно, единобожие, об этом будем говорить дальше, самодисциплина и справедливость. Эти три вещи, которые самые такие ключевые. Теперь заповеди в христианстве. Опять же, понятно, что христианство стоит на на 10 заповедях, да, Нагорная проповедь – это комментарий к 10 заповедям, но есть еще и другие заповеди Иисуса, которые, как бы, то там встречаются в тексте. Вот большую часть из них я вам сейчас быстро прочитаю. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Значит, это мы читаем, евреи, дважды в день в Шма Исраэль. Вторая же подобная: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Тоже, опять же, цитата из Торы. «Прибудьте в любви моей, если заповеди мои соблюдаете, прибудете в любви моей, как я соблю заповеди отца моего и пребываю в его любви». Значит, любовь. Дальше. «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего. Я говорю вам, любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу своему восходить над злыми и добрыми, посылая дождь на праведных и неправедных. Имейте в себе соль», это имеется в виду любовь к Богу из Марка. Дальше. 9. «Любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Дальше. «Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы». Следующее. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что нам пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. И отдавайте кесарю кесареву, а Божие Богу. Старайтесь не о пище тленной, но о пище пребывающей в жизнь вечную». Вот. Значит, это 13 заповедей, все это цитаты из Евангелия. Значит, основное то, что мы видим, вывод, что в христианстве заповеди в основном говорят о любви и отстраненности от мирских забот. Значит, когда мы говорим о заповедях Торы, то это очень обширная тема. Значит, во-первых, у нас есть четко обозначенное число 613 заповедей. Заповеди делятся на 248 повелительных и 365 запретительных. Есть заповеди, которые относятся к другому человеку. Есть заповеди, которые относятся к Богу. Поэтому подчеркивается, что две скрижали, которые Моше Моисей получил на горе Синай, что почему Бог не написал все 10 заповедей на одном куске камня, чтобы подчеркнуть, что отношение человека к человеку так же важно для Бога, как и отношение непосредственно человека к нему. Теперь понятно, что среди заповедей, которые есть в Торе, есть заповеди, смысл которых человеку понятен, есть заповеди, смысл которых человеку непонятен. Это то, что касается отношения человека к Богу. Но отношение человека к человеку строится на двух главных принципах. Это те самые справедливость и милосердие. Есть масса заповедей, которые проговаривают и заповеди судьям, и заповеди обществу в отношении справедливости, и заповеди милосердия проговариваются несколько раз, каждый раз проговариваются разные категории нуждающихся: вдовы, сироты, пришельцы там, и так далее. Но, опять же, концептуально, если мы смотрим на Тору, то система заповедей, она сводится к двум вещам. Это тикун олам и тикун ацми. То есть тикун олам – это доведение мира вокруг себя до совершенства, и тикун ацми – это доведение себя, исправление себя, доведение себя до совершенства. Значит, то есть мы видим, что в Коране и в Евангелиях много заимствовано из Торы. То, что у них как бы уникально больше в христианстве, это более сильный акцент на любовь. В исламе значит, единобожие, самодисциплина, и тоже проговаривается, как у нас, справедливость. Значит, это то, что касается заповедей, которые в самих текстах, да, то есть Тора, Евангелие и Коран. То есть мы говорим о времени основателей религий этих. Вот. И когда мы говорим о времени основателей религий, то, соответственно, как бы каждый из текстов нас учит поведению не только с того, что они заповедали, но и с их личного отношения к Богу, их личного отношения к людям. Вот эти два аспекта я и хочу тоже просмотреть. Значит, об отношении к Богу, соответственно, свидетельствуют молитвы. Да? Значит, молитва Иисуса, это Иоанн, 17 глава. Прочту ее целиком. Произнеся эти слова, Иисус обратил взор свой к небу и сказал: «Отец, пришло время, прославь своего сына, чтобы твой сын прославил тебя. Как ты дал ему власть над всеми людьми, так и он даст вечную жизнь всем тем, кого ты дал ему. Это и есть вечная жизнь, знать тебя, единственного истинного Бога, Иисуса Христа, посланного тобой. Я завершил порученное мне тобою дело. Я принес тебе славу на земле. И теперь, Отец, прославь меня той славой, которую я имел с тобой еще до существования мира. Я открыл тебя тем людям, которых ты дал мне от мира. Они принадлежали тебе, но ты дал их мне, и они соблюдали твое слово. Теперь же они знают, что все данное тобой мне исходит от тебя. Я передал им учения, которые ты дал мне, и они приняли их. Они действительно поняли, что я пришел от тебя, и поверили, что ты послал меня. Я молю тебя за них. Не за мир молю, но лишь за тех, кого ты дал мне, так как они твои. все мое твое, все твое мое, через них я прославился, я не останусь в мире, я иду к тебе, но они останутся в мире. Святой Отец, сохрани же их во имя твое, которое ты дал мне, чтобы они были едины, как едины мы с тобой. Когда я был с ними, я охранял их властью твоего имени, которое ты дал мне, я защищал их, и никто из них не погиб, кроме того, о ком я заранее знал, что ему суждено погибнуть. Все это произошло во исполнение сказанного в Писаниях. Дальше. Теперь я иду к тебе, но я говорю все это, пока еще я в мире, чтобы они имели в себе мою радость в полной мере. Я передал им твое учение, но мир возненавидел их, так как они не принадлежат миру, как и я не принадлежу ему. Я не прошу, чтобы ты взял их из мира, прошу лишь, чтобы ты охранил их от лукавого. Они не от мира, как и я не от мира. Подготовь их к служению себе через истину. Твое учение есть истина. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Я готовлюсь к служению тебе ради них, чтобы и они в самом деле могли подготовиться к служению тебе. Я молю тебя не только за них, но и за тех, кто поверит в меня благодаря их учению, чтобы все были единым целым, так как ты, Отец, во мне, а я в тебе. Я молюсь, чтобы они были едины с нами, когда мир поверит, что ты послал меня. Я дал им славу, которую ты дал мне, чтобы они стали едины, как я и ты. Я буду един с ними, а ты со мной. Пусть они будут в полном единстве, чтобы мир узнал, что ты послал меня, возлюбил их так же, как и меня. Отец, я хотел бы, чтобы те, кого ты дал мне, были со мною там, где я буду, чтобы они увидели мою славу, данную тобой, потому что ты любил меня еще до сотворения мира. Праведный Отец, мир не знает тебя, я же знаю тебя, как и эти ученики мои знают, что ты послал меня. Я открыл им тебя и впредь буду открывать, чтобы та любовь, которую ты возлюбил, которой ты возлюбил меня, была в них, и чтобы я был в них. Иоанн, 17 глава. Значит, молитва длинная. Что в ней, какие ноты в ней есть? Фактически, это молитва за себя и своих последователей. То есть, говорится, не за мир молю я, но лишь за тех, кого ты дал мне, так как они твои. Опять же, он не спорил с Богом за тех, кто его, которые должны были погибнуть. Я заранее знал, что ему суждено погибнуть. Все это произошло во исполнение сказанного в Писании. То есть рассказано, то все в порядке. Значит, молитва Мухаммада, есть сборник 30 дуа. Значит, в начале говорится, что молитва является лучшим видом поклонения Абу Дауд. Передается, что вся жизнь пророка Мухаммада была наполнена поклонениями, молитвами, обращенными к Господу. Ниже мы кратко приводим молитвы, часто читаемые пророком Мухаммада. Значит, я не буду вам читать все 30. Значит, просто как бы для того, чтобы почувствовать вкус молитв, самые коротенькие. Господь мой, прошу тебя направить меня на истинный путь. Господь мой, направь меня на истинный путь, даруй мне благочестие, воздержанность и богатство. О Аллах, ты меняешь наши сердца, сделай наши сердца послушными тебя. Аллах, даруй мне истину и защити меня от зла моей души, нафса. О Аллах, ты тот, кто меняет наши сердца, укрепи мое сердце в твоей религии. Господь мой, я прошу у тебя полезного знания, приятной жизни и тех дел, которые будут приняты тобой. Господь, прости меня, будь милосерден ко мне, даруй мне здоровье и риск. Риск – это приятная жизнь. Господь мой, я прибегаю к твоей защите от зла, которое я совершил и не совершил. Я прибегаю к защите Аллаха от бедствий, несчастий, злого рока и козней врагов. Бухари, Муслим. Господь мой, даруй нам благо в этом мире и в мире вечном, защити нас от мучений ад. Господь мой, я прибегаю к тебе от голода, это очень плохой друг, я прибегаю к тебе от предательства, это очень плохой попутчик. Господь мой, освети мое сердце, даруй свет моему языку, моим ушам, моим глазам, всему, что позади меня, предо мной и подо мной. Господь мой, увеличь мой свет. Аллах, я ищу помощи только у тебя одного. Приведи в порядок мою жизнь и не оставляй меня наедине с моим нафсом даже на мгновение охка. Нафс – это душа, страсть. Значит, и так далее, все в таком роде. Ну вот еще одно. Господь мой, я прошу у тебя того, что дарует твою милость и твое прощение. Я прошу тебя удалить меня от всех грехов, достичь самого лучшего, достичь рая и быть спасенным от ада. Значит, это все личные молитвы Мухаммада. Значит, за кого он молится за себя. Вот. Дальше эта молитва, как бы эти молитвы рекомендованы, что вот тоже полезно ими обращаться к Богу. Значит, когда мы говорим про Тору, у нас есть в книге псалмов с 90 по 100 псалмы, там 10 псалмов – это личные молитвы Моше. В Торе они не приведены. Но приведу просто несколько цитат из Торы о молитвах Моше. Это история про золотого тельца. Соответственно, Моше начинает спорить с Богом. «И говорил Бог Моше, сойди вниз, ибо растлился народ, который ты вывел из Египта. Быстро они оставили путь, по которому я заповедовал им следовать. Сделали они себе литого металлического тельца и поклонились ему, принесли ему жертвы, восклицая, вот божество твое, Израиль, которое вывело тебя из Египта». Потом Бог сказал Моше, посмотрел я на этот народ, непреклонный он, жестоковыйный, да, с тяжелым затылком, упрямый, можно перевести. Теперь не пытайся остановить меня, когда дам я гневу моему обратиться против них и уничтожить их. А тебя потом я сделаю великим народом. Стал Моше умолять Бога, Господа своего, сказал, зачем, Боже, ты позволяешь гневу своему обратиться против народа твоего, который вывел ты из Египта великой силой, показав мощь. Ведь тогда египтяне смогут говорить, что он вывел их злонамеренно, чтобы убить в гористой стране, стереть с лица земли. Обуздай ярость гнева твоего, откажись сделать зло твоему народу. Вспомни слуг твоих Авраама, Ицхака, Якова, которым ты клялся сутью своей, говорил, что сделаешь их потомков многочисленными, как звезды на небе, и дашь их потомкам землю, которую ты обещал, чтобы они смогли ею овладеть навсегда. И передумал Бог делать зло своему народу, как собирался. То есть, как бы, разве плохо для Моше, что Бог уничтожит как бы, народ, в котором всякий попадается и всякий сброд, И от Моше сделают новый народ, который будет один в один. Моше не за себя молится, Моше молится за народ. Другая цитата. И, значит, это Бамидбар, 27 глава, начиная с 12 предложения. Уже все понятно. Бог говорит Моше, что ты умрешь, и ты не перейдешь вместе с народом через Иордан. О чем просит Моше? Бог сказал Моше, поднимись на гору Аварим, оттуда ты сможешь увидеть землю, которую я даю сынам Израиля, и когда увидишь ее, приобщишься к своему народу, как твой брат Аарон. Когда спорила со мной община в пустыне Цин, не послушались вы моего повеления, когда должны были осветить меня перед их глазами водой. Говорил Бог о водах спора, Маймеривау Кадеш в пустыне Цин. Какая на это реакция Моше? Говорил Моше Богу и сказал, пусть назначит всемогущий Бог всех живых душ человека над общиной. Пусть придет он и выйдет перед ними, и пусть ведет их вперед и руководит ими. Да не будет община Бога, как овца без пастуха. То есть, как бы, пожалуйста, пошли им достойного лидера. Это фактически смысл этой молитвы. То есть, чтобы я спокойно мог уйти на тот свет, зная, что они не брошены. Да? Бог сказал Моше, возьми Иешуа, сына Нуна, человека духа, и возложи на него свои руки, и так далее. Другая цитата 496. Значит, история про бунт Кораха. Значит, это Бамидбар, 16 глава, 20-22 стихи. То есть идет бунт, да? И говорил Бог с Моше Аароном и сказал, отделитесь от этой общины, и мгновенно я уничтожу ее. Какая реакция? Пали Моше Аарон на лица свои и взмолились всемогущий Бог всех душ живых. Если один грешит, разве ты на всю общину направишь свой гнев? Мы уже это видели в исламе, есть пересказ про муравья, да, то есть один муравей укусил пророка, неужели ты за это уничтожишь весь муравейник? Точнее, он там сначала уничтожил, а потом к нему Бог обратился. Вот, а здесь как бы Моше и Аарон обращаются к Богу, говорят, как же так? Ведь есть же праведные люди. Невозможно уничтожить праведника вместе с грешником. И вот эта вещь, как бы на практике, молитва Моше, она очень созвучна с молитвой Авраама из нашей недельной главы про людей из дома. Это Брейшит, 18 глава, 23-33 стихи. Сейчас я вам вычитаю эти кусочки. Вышел он вперед и сказал, неужели ты уничтожишь невинного вместе с виновным? Есть, быть может, в городе 50 невинных людей, неужели ты их погубишь и не пощадишь это место ради 50 праведников, которые в нем? Ведь кощунство даже приписать тебе подобный поступок вместе с виноватыми погубить невинных, праведных и грешников приравнять, это же кощунство приписать тебе такое, чтобы судья всего мира поступал несправедливо. Таврам обращается к Богу. Бог сказал, если я найду в доме 50 невиновных, пощажу ради них все это место. Отвечал Авраам и сказал, я уже говорил слишком много перед Господом моим. Я ведь только прах и пепел. Но, быть может, не хватает там 5 до 50 невиновных. Разве ты разрушишь из-за 5 целый город? И ответил Бог, если найду 45, не разрушу. Продолжал настаивать Авраам и сказал, может быть, там есть 40. Я не сделаю ради 40. Пусть не гневается Господь, но я должен сказать, может быть, там 30. Я не сделаю, если найду там 30. Слишком много я уже сказал перед Господом моим. Но, быть может, найдутся там 20. Я не стану уничтожать ради 20. Да не станет гневаться мой Господь, но скажу еще только раз, может быть, найдутся там 10. И ради 10 не уничтожу. И покинул Бог Авраама, когда закончил с ним говорить, и Авраам вернулся домой. То есть, если бы божественное присутствие не покинуло Авраама, Авраам бы продолжал торговаться. За кого он спорил с Богом? За себя? Нет. За праведников? Нет. Он спорил за очевидных грешников. И получается, что вот эта вот способность спорить с Богом не за себя, а за очевидных грешников вошла в основу только Торы. Я не вижу этого, не нашел ни в Новом Завете, ни в Коране. Еще одна вещь, которую полезно проговорить, то есть мы, как я уже сказал, учимся не только со слов, но и с поступков. Вот. Так вот, я взял такую тему, как реакция на личные нападки, да, то есть отношение к личным нападкам. Как реагировал Иисус, Мухаммад и Моше Рабейну на личные нападки? То есть чему нас учат как бы их поступки? Значит. Евангелие от Марка 14:60. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса, что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют? То есть, как бы Иисус демонстративно не, как бы не отвечает на нападки. И вот с другого сайта я перепечатал. В христологических трактатах рассматриваются главным образом прославляющие эпитеты, характеризующие личность Иисуса. Менее заметными оказываются оскорбления, которые выдвигались в его адрес, особенно во время страстей. Иисуса обвиняли в том, что он обманщик, злодей, обжора и пьяница, одержимый, сумасшедший, богохульник, подстрекатель, незаконнорожденный самаритянин. Это мы видим не только в Евангелиях, но и в остальном Новом Завете. Интересно, что Иисус никогда не отвечал на эти оскорбления. Христианская духовность, особенно средневековая, уделяла много внимания полученным Христосом оскорблениям, делая их предметом медитации в контексте «imitatio Christi». В начале нового времени наследником этой духовности стал святой Игнатий Лойола. Значит, это то, что касается реакции Иисуса на слова в его адрес, которые неприятны. Теперь реакция Мухаммада. Процитирую по книге Нисима Дана «Святая земля Чиана». На вопрос отвечает Коран в переводе Бориса Година «Зихрональ Цадик Левраха». Страница 248. Сейчас. В марте 624 года Мухаммад со своим войском отправился на битву усиления Бадр. Значит, сейчас ниже приведен рассказ об этом происшествии, как об этом написано в книге Мухаммада Аль-Вакиди под названием «Китаб Аль-Маази». Перевод. Когда посланник Аллаха, молитва Аллаха и мир ему вернулся из Бадр и пришел к ней, то есть к поэтессе по имени Асма, Умар пришел к ней, Умар ибн Ади, посреди ночи. Он вошел в ее дом, где возле нее спали ее дети, одного из них она кормила грудью. Умар оторвал младенца от ее груди и пронзил ее мечом насквозь. После этого Умар вышел и совершил утреннюю молитву вместе с пророком в Медине. Пророк смотрелся в Умара и сказал ему: «Ты ли убил дочь Марвана?» Сказал: «Действительно, я клянусь». Умар спросил: «Не сделал ли он чего-либо недостойного?» Пророк ответил: «Ты не должен опасаться». Пророк обратился к тем, кто окружал его, и сказал: «Если хотите вы видеть того, кто тайно помогал Аллаху и его посланнику, смотритесь в Умара». Китаб Аль-Маази, часть первая, страница 173. Там. Да, тут есть еще даже оригинал текста. То есть Мухаммад поощряет месть, точнее, убийство женщины-поэтессы, которая писала про него какие-то там комичные стишки в Медине. Моше Рабейну. 4.9.4. Одна из самых болезненных для Моше ситуаций – это ситуация бунта Кораха. Несправедливого отношения к Моше и как ведет себя Моше. Поднял бунт Корах, сын Изгара, внук Кегата и правнук Леви, вместе с Датаном и Авераном, сыновьями Элиава и Ионом, сыном Пелета, потомками Рувена. Выступили они против Моше с 250 сынами Израиля, людьми с положением в обществе, представителями в собрании и знатными. Выступили они против Моше и Аарона, и сказали им: «Слишком далеко вы зашли, весь народ в общине святой, и с ним и Бог, почему вы поставили себя над Божьим собранием?» Как услышал это Моше, пал на свое лицо, сказал он Кораху и всем его сообщникам так: Завтра утром Бог покажет, что Он знает, кто Его и кто свят, и приблизит Он их к себе. Изберет Он тех, кому позволено приносить Ему приношение. Вот что вы должны сделать. Пускай Корах и все его сообщники возьмут лотки для огня, завтра положите на них огонь, принесите на них благовоние пред Богом. Человек, которого изберет Бог, будет свят. Слишком далеко вы зашли, сыны Леви. А дальше и пытался Моше убедить, то есть к нему пришли с заявлением, он им отвечает: хорошо, завтра будет публичная проверка, и Бог покажет, кто избрал. А дальше он идет их отговаривать. Пытался Моше убедить Кораха: слушайте, сыновья Леви, разве мало того, что вас выделил Бог Израиля из всей общины Израиля? Он приблизил вас к себе и позволил вам служить в мешкане Бога и как руководителям общинам совершать богослужение. И хотя Он дал вам и братьям вашим левитам эту привилегию, вы теперь еще и священство требуете. Это ведь против Бога вы. Ты и твои сообщники собираетесь. А при чем здесь Аарон, что вы против него выступаете? Послал тогда Моше позвать Датана Авирама, сыновей Элиава. В ответ, и ответ их был: не придем мы, недостаточно того, что вы нас вывели из Египта, из земли, текущей молоком и медом, только чтобы убить нас в пустыне. По какому праву вы поставили себя выше нас? Вы не привели нас в страну, текущую молоком и медом. Вы не дали нам наследие полей и виноградников. Так вы думаете, что сможете нам глаза закрыть? Не пойдем. То есть они взяли как бы правильный фактаж, но они его извратили в каждом слове. И очень рассердился Моше и стал молить Богу: не принимай их приношения. Я не брал от них ни одного осла. Я не делал им никакого зла. То есть, как ведет себя Моше в этой ситуации? Он, во-первых, пытается отговорить людей вернуться на нормальные отношения, чтобы они выжили. С другой стороны, он молится Богу, и что он в молитве говорит? Говорит: я не брал у них ни одного осла. То есть в Египте, когда он ездил на переговоры с фараоном, он ни у кого не взял, что я ж типа по делам народа езжу, да? Вот. То есть он не пользовался привилегиями. Еще он говорит: я никому из них не сделал зла. Это он говорит как бы не им, он говорит это Богу, который знает, что он не сделал зла. Значит, мы видим, как ведет себя Моше на ситуацию личной ненависти, личных каких-то, личной обиды. Теперь, кто из этих трех вариантов ближе к поведению Авраама? Значит, напомню, Иисус молчит, Мухаммад мстит, Моше молится и отстаивает свою справедливость. То есть по отношению к Богу он обращается с молитвой, по отношению к людям он отстаивает свою справедливость. Значит, что из этого ближе к поведению праотца Авраама? В этой недельной главе у нас есть история о том, как был второй раз голод во время Авраама, и Авраам вынужден спуститься пожить в стране Плештим, пересидеть голод. И опять же он, как и при спуске в Египет, говорит о том, что называет Сару своей женой. Значит, здесь он делает то же самое, и Авимелех ее забирает к себе. А потом Бог во сне Авимелеху говорит, что вот я затворил твое чрево, потому что ты взял замужнюю женщину. Ты умрешь из-за женщины, которую взял, ибо она замужем. Авимелех говорит, но я же ее не успел как бы тронуть. Он говорит, да, я знаю. И иди и верни, потому что этот человек пророк. Рано утром встал Авимелех, созвал слуг своих, повторил им вслух все эти слова, испугались эти люди ужасно. Авимелех позвал Авраама и сказал ему, как ты мог это сделать нам? Что плохого я тебе сделал, что навел ты такой великий грех на меня и народ мой? То, что сделал ты, такого не делают. Потом Авимелех спросил Авраама, что ты имел в виду, когда сделал такое? То есть, что ты такое сделал? Ответил Авраам. Понял я, что нет страха здесь перед Богом, и могли вы убить меня из-за жены. Ну а кроме того, ведь она действительно моя сестра, она дочь моего отца, но не дочь моей матери. Ну, то есть она родственница по отцовской линии, но не по материнской. То есть дочь моего отца, это имеется в виду, как бы, что у них общая линия отцовская, она племянница на самом деле, царь Авраама. Когда Бог отправил меня в странствие из дома отчего, я просил ее оказать мне милость. Повсюду, куда бы мы ни пришли, она должна была говорить, что я ее брат. Авимелех взял овец, скот, рабов, рабынь, дал их Аврааму, вернул ему жену его Сару, сказал Авимелех, вся земля моя перед тобой, селись где хочешь. Царь он сказал, я даю твоему брату 1000 кусков серебра, пусть послужит это выкупом для тебя и всех, кто с тобой, за все, что было сделано, ты можешь стоять высоко. Авраам помолился Богу, и Бог исцелил Авимелеха и жену его, и его рабынь, чтобы они могли иметь детей. Ибо Бог затворил всякое чрево вдове Авимелеха из-за жены Авраама Сар. То есть, комментаторы подчеркивают, что если бы Авраам не помолился за Авимелеха, то тот бы не выздоровел. То есть получается, что с одной стороны Авраам стоит на своей правде, доказывает свою правоту. С другой стороны, Авраам не держит личной злобы. То есть он после этого смог найти в себе душевные силы, чтобы помолиться за Авимелеха. Кто из основателей трех религий ближе всего к нашему праотцу Аврааму? В общем. Хорошо, значит, это можно сказать, то, что мы сейчас проговаривали о основателях трех религий. Да, я специально как бы взял как бы Моше, Иисуса и Мухаммада, как бы кто из них в своем священном тексте ближе к нашему общему працу Аврааму. в теории, в заповедях, в молитве, в поведении, в реакции на личные нападки. Теперь, конечно, все это предание старины глубокой. Значит, если мы берем, допустим, там Тора, то Тора записана 3300 лет назад. Если мы говорим о Новом Завете, то ему немного меньше 2000 лет, ну, примерно 1800, 1700. Вопрос, когда, в каком веке записаны Евангелия. Если мы говорим об исламе, то это начало 7 века, запись Корана. Значит, пора перейти на наше время. В какой из религий идеи Авраама продолжают свое развитие? Значит, опять же, я взял ключевые темы, несколько из ключевых тем, да? Вот, список можно как бы понятно увеличивать. Возьмем тему милосердия. Значит, милосердие и любовь это как раз то, что наиболее ярко проговаривается в христианстве, в теории христианства. На сегодняшний день как бы отличается ли христианство милосердие и кому? Я на прошлой неделе послушал интервью с диаконом Кураевым. Он, безусловно, духовное лицо и, безусловно, лицо думающее. Вот. И он там дал интересный анализ. Во-первых, когда его спросили про русскую православную церковь, вот, то он абсолютно спокойно сказал, что русская церковь служит власти и всегда служила власти. И как бы начиная еще с Византии, он приводил там ряд примеров. И репортер его спрашивает, говорит, как бы, украинская православная церковь, наверное, в гораздо лучшем положении. И он говорит, украинская церковь служит народу. Вот. И журналист говорит, о, как бы, замечательно, как бы служит народу. Вот, на что Кураев ему ответил, говорит, так скромно, спокойно, говорит, а где Иисус? То есть, раз, как бы, я к этому добавлю, а где милосердие? Вот. То есть народу они служат, да, они всецело поддерживают борьбу украинского народа против оккупантов. Вот. Значит, как бы, а где здесь ценности, которые провозглашал Иисус в Новом Завете? Я не говорю про подставить вторую щеку, но как бы то, что мы сегодня читали, главные как бы заповеди, о которых говорится, это заповеди любви и отстраненности от мирских забот. Вот. Как бы развиваются провозглашенные в тексте Евангелия заповеди, на сегодняшний день в христианстве? Или нет? Когда мы говорим про ислам современный, да, вот, на прошлой неделе в новостях была замечательная вещь. Я даже потом на следующий день нашел это и распечатал. Вот, потому что это как бы чудовищно, на мой взгляд. Значит, в израильских СМИ это было опубликовано 31 октября 2023 года в 18:34 со ссылкой на телеканал российский РТ. Прочту этот кусочек. Высокопоставленный представитель Хамас Муса Абу Марзук дал интервью российскому телеканалу РТ и рассказал об использовании туннелей Хамас. В интервью он признал, что туннели предназначались для защиты членов Хамас. На вопрос, кто несет ответственность за жителей Газы, он ответил, что ООН должна обеспечивать защиту. Мы построили туннели, потому что нет другого способа защитить себя от того, чтобы стать мишенью и быть убитыми. Эти туннели предназначены для защиты нас от самолетов. Мы сражаемся с ними, сказал он. Также он сказал, все знают, что 75% жителей сектора Газа являются беженцами, и ответственность ООН заключается в их защите. Ответственность оккупации, то есть Израиля, да, заключается в предоставлении всех услуг до тех пор, пока они находятся под оккупацией в соответствии с Женевской конвенцией. Значит, мне нравится, как, как бы пользуются Женевской конвенцией те, кто ни в чем ее не придерживаются. Вот. Даже в самом этом заявлении говорится, что ну, как бы за женщин, детей, стариков ООН должна заботиться, их защищать, а Израиль должен их кормить и всем обеспечивать. Вот, а мы пока будем бороться. Значит, здесь у нас такие, ну, как бы, тут неожиданностей больших нету, потому что Коран, в принципе, не провозглашает милосердие как ценность, да? Но христианство-то провозглашает милосердие как ценность. Когда мы говорим про Израиль, современный Израиль, сколько у нас, как бы, особенно у тех, у кого сейчас дети в армии в тех местах, сколько вырывается наружу, насколько должны ли мы быть такими милосердными? Должны ли мы терять своих детей, чтобы, не дай бог, кого-то из так называемых мирных жителей, которым была дана возможность уйти, и которые там остались, и которыми прикрываются террористы, должны ли мы бороться за их жизни, хороня при этом своих солдат, своих детей? Вся эта история вокруг больницы в Газе. Гуманитарная помощь и так далее. Какая страна, какой еще народ, какая религия, какая идеология проявляет столько милосердия к людям, которые, не знаю, людям ли, но когда был взорван забор, то за террористами с оружием выбежала огромная толпа так называемого мирного населения, чтобы помогать в убийстве, обезглавливании, расчленении мирных людей. Это касается милосердия. Хотите поговорить про справедливость или и так понятно? Кто сейчас из представителей трех религий ведет себя по справедливости? Не то, что продекларировано в текстах, которым много веков, а на сегодняшний день. Кто может сказать, что он ведет себя по божественной справедливости? По тем законам, которые в его же текстах священных находятся. То кроме нас. Да? Вот. Еще одна вещь. Может быть, на этом стоило бы и остановиться, но раз уж подготовлен, так я вам все-таки это дело выдам. Значит, вопрос в молитве. Современное, то, как современные христиане, мусульмане и евреи молятся Богу. Какая самая популярная молитва в каждой из религий и о чем она? Значит, начнем с, понятно, христианства, да? Главная молитва в христианстве – это «Отче наш». Значит, цитирую полный текст. И, значит, есть в нескольких Евангелиях, в одном там 8 строчек, в другом 7 строчек. Цитирую наиболее полный текст, 8 строчек. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на ней. Хлеб наш насущий дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Значит, какие ноты здесь есть в этой молитве? Конечно же, есть провозглашение Бога, да? Надежда на то, чтобы власть Бога была на земле, как и на небе. Дай нам пропитание, прости нам долги наши, избавь нас от искушений. Вот. Значит, и концовка, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Значит, что здесь есть, чего мы уже проговорили, вопрос, чего здесь нету. Нету божественной справедливости, призыва к справедливости. Для кого просится милосердие? Просится для себя, для нас. Да? То есть вот я прошу за нескольких тех, кто мне близок. Вот. Есть просьба о мире. То есть когда-нибудь там пусть будет твоя воля, вот, на земле, как на небе. Вот. Здесь есть слово «мир», здесь есть слово «любовь», здесь есть слово «справедливость». Вот. И мусульманская молитва, намаз. Да? Вот. Перевод слов, произносимых в намазе. Значит, тут есть одна комичная вещь в этом переводе, что как бы переводчик, наверное, не очень хорошо зная русский, использовал слово антихрист. Вот, это, конечно, смешно. И от зла искушение антихриста. Вот, но, в принципе, все-таки во всем остальном, я думаю, что он сделан профессионально. Значит, так, начало намаза, стоя. Аллаху Акбар, то есть Аллах велик, Аллах превыше всего. Я прибегаю к Аллаху от проклятого сатаны. Во имя Аллаха милостивого благого, хвала Аллаху Господу миров, милостивому благому, царю дня суда. Только тебе мы поклоняемся, только к тебе мы взываем о помощи. Веди нас прямым путем, путем тех, кого ты одарил благами, не путем тех, на кого ты разгневался, и не заблудших. Аминь. Во имя Аллаха, милостивого, благого, скажи, он Аллах один, Аллах вечен, не родил и не рожден, и нет ему равного никого. Аллаху Акбар, поясной поклон, свят мой Господь великий три раза, слышал Аллах того, кто его восхвалил, стоя, Господи наш, тебе хвала, Аллаху Акбар, земной поклон, свят мой Господь Всевышний три раза, Аллаху Акбар, сидя, Господи мой, прости меня и помилуй, Аллаху Акбар, земной поклон, свят мой Господь Всевышний три раза, Аллаху Акбар, сидя, приветствие Аллаху и молитвы и добрые слова, мир пророку и милость Аллаха и благословение его, мир нам и праведным рабам Аллаха. Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад раб его и посланник его. О Аллах, приветствую Мухаммада и семью Мухаммада, как ты приветствовал Ибрагима и семью Ибрагима. Ибрагим – это у нас Авраам, да? Поистине ты хвалимый Всевышний. О Аллах, благослови Мухаммада и семью Мухаммада, как ты благословил Ибрагима и семью Ибрагима, поистине ты хвалимый Всевышний. О Аллах, я прибегаю к тебе от мучений могилы, от мучения ада, от зла искушения жизни и смерти, от зла искушения Антихриста. Ну, перевод, да, здесь. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. То есть мир вам и милосердие Аллаха направо, потом то же самое, мир вам и милосердие Аллаха налево, конец намаза. Значит, что здесь? Опять же, многократно проговаривается единобожие, да? Просьба, значит, для себя защиты и благ. Правда, здесь есть вот фраза «Мир нам и праведным рабам Аллаха». То есть, как бы, кроме нас, значит, наверное, еще где-то существуют какие-то праведные слуги Бога. Значит, теперь главная еврейская молитва. Опять же, тут в намазе мы как бы говорим, проговаривается только связь человека с Богом. И Говорится ли о справедливости, о милосердии? Говорится о защите. То есть намаз достаточно похож на христианскую молитву. Какая у нас главная еврейская молитва? Это молитва Амида. Амида будни состоит из 19 благословений. Я коротко пробегу основные ноты этих благословений. Значит, как известно, она строится по принципу, то есть мы видим одно и то же построение в молитвах всех трех религий, то есть, но опять же, наша была раньше, поэтому у нашей берется. Значит, обращение к Богу, проговаривание сути, потом завершающие стихи. Значит, первое благословение – это праотцы, это установление связи с Богом, что как Бог сопровождал праотцев, так же как бы, мы их потомки, мы их последователи, и мы надеемся, что и в нашей жизни Бог будет Мелеху Зеру Машеу Маген, то есть он будет как бы помогает, то есть он тот, который помогает и спасает, и защищает. И первое благословение заканчивается: благословен ты, щит Авраама, это ты тот, который как бы защитил, закрыл Авраама от всякой опасности. Второе – это проговаривание божественного могущества, в котором переплетены две главные темы. Это могущество, это дождь и влага, то есть питает все живое. И как круговорот воды в природе, так круговорот душ, то есть что Бог спускает сюда душу, душа проходит свой жизненный путь, потом поднимается, потом Бог может и вернуть к жизни. Причем проговаривается, как все это мы чувствуем на себе, то есть как бы, что ты тот, который Махаим этим брахамим рабим, то есть оживляющий мертвых по милосердию своему, но это не про тех, которые в земле лежат, а говорится сомахнофлем, поддерживающий падающих, рафахолем и исцеляющий больных, и матерасурим, освобождающий пленных или узников, умакаем уманатолишный афар, то есть ты поддерживаешь веру в себя в остатке праха, то есть речь идет о состоянии крайне тяжелом, душевном, когда внутри ощущение, что все выгорело, вот ощущение только праха от тебя остался. Миха моха баль гуроту ми до малах мелах мамит умыхае умацмехушо. Кто подобен тебе, кто в могуществе, кто сравнится с тобой, царь умертвляющий и оживляющий, и взращивающий спасение. То есть мы чувствуем на себе, как в нашей жизни Бог нам посылает какие-то ситуации, которые нас умерщвляют и оживляют, когда мы их проходим. И после этого мы уже готовы верить в то, что Бог способен оживить тех мертвых, которые лежат в земле. Значит, третье благословение Атакадош – это как бы после того, как мы прочувствовали, насколько Бог во всей нашей жизни проявляется, то все-таки мы как бы проставляем дистанцию, что ты свят, и имя твое свято, то есть проявление тебя в этом мире, и то есть мы как бы напоминаем себе о дистанции, что он недосягаем. Дальше начинается средний блок, блок просьбы, и тут идет этапами. Сначала мы проговариваем, каждый проговаривает за себя лично, потом в это вовлекается уже какой-то круг близких людей, потом проговаривается за весь народ, потом уже за все человечество. Значит, и вот эти вот концентрические круги для себя мы просим сначала «дай нам разума», чтобы, то есть мы пришли с какой-то проблемой, но мы не просим, чтобы ты решил ее за нас. Дай нам разум, чтобы мы сами разобрались в причинах и в том, как решать раскаяние. То есть если что-то мы сделали не так, то мы раскаиваемся в том, что сделали, просим прощения и просим нас спасти из той ситуации, которая нам сейчас больнее всего. Потом уже мы вовлекаем других людей в свой круг. Просьба за исцеление больных. И тут проговаривается, что как бы болезнь это как бы следствие проблем душевных, поэтому сначала нужно рефуата нефеш, а потом рефуата гуф. Сначала исцеление душе, потом исцеление телу может прийти. И, соответственно, есть вставка, в которой мы называем имена тех, за чье здоровье нам важно. Потом о материальном благополучии. Это уже тоже касается не только индивидуально, а всех, кто нам близок. Дальше переходим на национальный уровень. Значит, собирание изгнанников. Когда все сюда соберутся, что самое важное – это справедливость. Соответственно, отдельно благословение за справедливые суды. Отдельно, чтобы плохим было плохо, и отдельно, чтобы хорошим было хорошо. И прежде чем мы скажем за себя, мы целый список людей хороших, которые есть в мире, ставим перед собой. Потом восстановление Иерусалима как центра мировой духовности, приход Машиаха как символ исправления мира, потом универсальная Шумея Тфила, просьба, слышащий молитву. То есть, если есть какая-то индивидуальная проблема, можно здесь ее вставить. И дальше три завершающих благословения. Это о восстановлении храмовой службы. Храмовая служба – это храм, это был канал, точка, которая связывала высшие миры и наш мир, и благословение на все народы через храм разливалось по всей земле. И вот в праздник Суккот, который в этом году закончился, после которого произошла трагедия в еврейском народе, праздник Суккот, согласно традиции мы приносим, согласно Торе. В Торе проговариваются дополнительные жертвы праздника Суккот. 70 жертв быков, которые приносились за благополучие 70 народов мира. А вот восьмой день Шмини Ацерет, который мы празднуем как Симхат Тора, приносился один бычок после того, как мы выполнили работу для народов мира, это мы могли выполнить для себя, попросить у Бога что-то для себя. То, что мы в этом году получили для себя, это 1400 убитых в первый же день. Плюс пленные, плюс. Вот. Предпоследнее благословение Миды – это благословение благодарности Богу за все, что у нас есть. И последнее благословение Амиды – это благословение о мире. О мире для всего мира. Это наша молитва Амида. То есть, как мы видим, что у нас проговаривается и для себя, и для близких, и за весь народ, и за все человечество. То есть есть последовательно, чего нету ни в христианской, ни в мусульманской молитве. Опять же, согласно еврейской традиции, мы говорим «митпалилим», молимся, да, и по-русски тоже инфинитив «молиться», на иврите «лагитпалель», то есть «молиться» – это возвратная форма. Возвратная форма – это как умываться, стричься, одеваться. Это работа человека над собой. Почему я взял тему молитвы? Потому что это не то, чем питается Бог, чем его надо подкормить и чем мы должны зафиксировать ему свое уважение. Молитва имеет возвратную форму. То есть, проговаривая ему, мы напоминаем об этом себе. То есть, это работа человека над собой. То есть, и мы проговариваем, что мы обращаемся и со своим личным, и с семейным, и с национальным, и с проблемами всего человечества. Это еврейская молитва. И это только как бы это самая важная молитва. Но если мы говорим про, допустим, про любовь, да, чего особо не встретишь ни в Отче наш, ни в намазе, то перед Амидой дважды в день, утром и вечером, мы читаем Шма. А Шма Исраэль, она окутана, укутана в отрывки, в которых проговаривается любовь. И перед Шма, и в первом же отрывке первое слово после Шма – «Ваавта» – «Возлюби». То есть у нас это на практике, у нас это проговаривается. Эти ценности, которые ради которых Бог заключил союз с праотцем Авраамом. Была еще готова еще одна тема, но по времени уже вижу, что на сегодня хватит. Вот. Можно включать микрофоны, можно задавать вопросы, высказываться. Пожалуйста.
Можно, Раби?
Да, Эдвард.
Доброе время суток.
Да, взаимно.
Я буду честен, я не дослушал вас, ваш класс в прошлой неделе, я прослушал где-то половину. Но сегодня как бы в продолжение того, у меня еще, когда я прослушал класс в прошлый, возник вопрос, а сегодня как бы этот вопрос, ну, как бы напомнил о себе. Значит, когда мы говорим о Коране, как освященные буки, освященный бук, освященные книги мусульман. На прошлой неделе вы озвучивали то, что значит, Мухаммед, он разделил Коран как бы на две части. Он одно время жил вне земли Канаана, а потом он переехал в землю Канаана. И когда он...
Стоп. В Канаане он вообще никогда не жил. Значит, это все на Аравийском полуострове. Был период Мекки и период Медины.
Период Медины. Когда он переехал в период Медины, а каким образом тогда... Окей, он переехал в Медину, где жили...
Евреи,
где
это был еврейский в основном город, да.
Да. И когда он познакомился с образом жизни евреев, вдруг он полностью переначал свое отношение к евреям. Правильно?
Это вопрос? Нет, не совсем так. Смотрите, значит, в ранний период, когда он живет в Мекке и с евреями на уровне, как бы, таком личностном он мало пересекается, в Мекке не было евреев, а он только знакомится с еврейским учением, то он цитирует Тору и высказывается очень уважительно. А когда он переезжает со своими сторонниками в Медину, так как Мекку он не смог, как бы, не смог прийти в ней к власти, в Медине этот город, который был построен евреями и которым было три больших еврейских племени, там Бану, там это Бней, это сыны, там, значит, Курайза, Надир и не помню, что там третье. И два племени арабских, то он берется сначала за одно еврейское племя, ведет с ним войну, потом другое, потом третье. Так вот, этот период, он как раз такой явно антиеврейский, потому что он надеялся, что евреи, значит, как бы воспримут его как пророка и станут в его ряды, что не произошло. Это во-первых. Но все-таки именно в этот период, уже в конце, перед смертью, он пишет несколько вещей в Коране про то, что эта земля, причем несколько раз, про то, что Аль-Шам, то есть земля, священная земля, она дана Аллахом евреям. Вот. То есть, что эта земля все-таки наша, дана нам. И это он пишет в конце мединского периода, что удивительно. Эдвард? Эдвард, так, наверное, связь как-то выбила, да? Меня слышно? Кто-то хоть кивните.
Да, слышно, слышно вас.
Да, слышно, да, слышно.
Спасибо. Да. Так. Да, возможно, какая-то проблема со связью, потому что...
Так или, ну вот, к моему счастью, Эдварда вырубила. Так и есть возможность задать вопрос,
пожалуйста,
который еще, значит, идет с полудня.
Да.
Не противоречит ли категорически Торе, когда подставляют еврейских мужчин для того, чтобы спасти, ну, как бы обезопасить, скажем так, чужеземных врагов, которые пришли нас убить.
Угу.
Мне кажется, что это категорически противоречит. И почему мы должны, мы это делаем? И в чем тут такая большая наша заслуга? Потому что говорят мудрецы, что тот, кто милосерден к
Злодею,
будет как жесток.
Праведник, да. Жалеющий злодея будет убивать праведника. Это место в Талмуде, когда обсуждается то, что царь Шауль пожалел и не уничтожил Амалейка целиком до конца. И Талмуд проговаривает, что жалеющий злодеев будет убивать праведников. И приводит тот же цитату из пророка Шмуэля, где рассказывается, что когда Шауль охотился на будущего царя Давида, и ему сообщают, что Давид переночевал, его пустили переночевать в городе Нов, город Коэнов, и сообщили об этом Шауле уже утром, и он знает, что Давида уже в городе нет. Он посылает отряд уничтожить всех жителей города. И Талмуд говорит, вот видите, жалеющий злодеев будет убивать праведников. Я очень надеюсь, что наше общество израильское этот период уже прошли в 90-е нулевые. Значит, когда евреев, которых убивали на дорогах или в терактах, называли жертвами мирного процесса, вот, террористов называли бы борцами, то результат этот был, то есть общество, которое проявляло гуманизм к злодеям, в результате проявила жестокость по отношению к самой преданной части своего общества, это поселенцам. Это и выселение из Гуш-Катифа, и ОМОНа. То есть ударили по самым преданным. Смотрите, значит, да, мне понятно, тоже болит все, что происходит, но я это оцениваю чуть-чуть с другой стороны, чуть-чуть иначе. Так, Эдвард вернулся, но я ему сейчас пока звук выключу. Значит, то, что я вам во второй части показывал сегодняшнего Бейт-Мидраша, а именно как бы как кто из какая из религий унаследовала что-то от Авраама на данный момент. То есть, ладно, как бы то, что записано в священных текстах, это одно, это было давно. А вот сейчас живое, кто ближе? Что кто вообще унаследовал? Так вот, изначально, когда это готовил, у меня в голове крутилась мысль, которую сказал учитель мой Рав Йоэль Шварц, зихроно левраха. Он сказал, что не зря, говорит, Тора уподавляется Эцхайм, древу жизни, то есть живому дереву. Она говорит, она как живое дерево постоянно развивается. И как на дереве, живое дерево, у него каждый год появляются новые ветки. И я тогда вот этот образ Рава Йоэля чуть-чуть доработал. Каждый год ведь появляются на дереве не только новые ветки, но и новые листья. Вот. И как бы в процессе там весной и летом ты не видишь там, где там ветка, где там листва. Вот. Но осенью осыпается листва, а ветки они остаются. Так вот, каждый еврейский текст признаком его, значит, того, что в нем есть божественная идея, он обрастает комментариями. Так вот, еврейское учение, оно постоянно, оно живое. В еврейском народе оно живое, и каждый раз, каждый год появляются ветки и листья. Вот. И звучит много всяких лозунгов. Вот. Но есть гарантия от Бога, что то, что листья, оно к осени отомрет. Вот. И мы видим, как сейчас осыпается много левых листьев с нашего дерева. Да? И вот это вот отношение, значит, чрезмерная любовь к террористам и гуманность мне кажется, что пик этого уже пройден. И он пройден, ну, может быть, уже не один год как пройден, слава богу, этот пик. Вот. Общество оздоравливается, то есть листва опала. Сейчас мы показываем именно ветки. Да, ни одна страна и ни одна армия мира не вела бы себя так, как ведем мы, и считая своих погибших солдат в этом. Хотя можно было там все уничтожить, не прикасаясь к этому и не входя туда, и не рискуя ни одним из них. Вот, но, понимаете, вот как то, что я вам и днем сказал, что просто Израиль не может иначе. Просто потому, что мы выросли на этой системе ценностей от Авраама до нас 3700 лет, и оно живое и в нас развивается.
Эли, но мне кажется, что мы выросли на немножечко, так сказать, подправленной, скажем так, в кавычках, системе ценностей. Нам рассказывают истории, как надо быть милосердным, но нам не рассказывают, не делают акцент на то, что иногда нужно принимать тяжелые решения.
Да.
А что Сара, когда выгоняла Агарь с Ишмаэлем уже, ну, не первый раз, а уже когда он родился, в пустыню, это вполне было, это все равно, что она их убивала. Очень было вероятно, что они там погибнут в пустыне, но у нее не было, я уверена, что ей это было невероятно тяжело сделать. Но она приняла тяжелое решение, потому что иначе нельзя было. Точно так же еврейский цвет вообще в молодежи у нас погибает из-за того, что... давайте уже прямо скажем, о чем речь. Из-за того, что Хамас не вывозит сам и не разрешает вывести больницу. При чем тут мы? Почему у нас первый круг – это наши дети, а не хамасовские дети? Хамасовские дети – это десятый круг. Нас так учат или нет?
Смотрите, в Хилхот Цдака, законах о пожертвовании, действительно, там есть приоритеты, и свои все-таки они ближе, свои дети ближе, чем чужие.
Mm-hmm.
Опять же, понимаете, вот эта наша заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя». Я когда-то сделал психоанализ этой заповеди и психоанализ заповеди христианской «возлюбите врагов ваших». Так вот, христианская получается, что чтобы ее выполнить, надо сначала найти себе врага, а потом вторая часть как бы этой программы – это уже полюбить. Так вот, с первой частью справляется большинство, до второй доходит, я не знаю, кто в истории доходил. Вот. Может быть, Карл Великий там в отдельные моменты. Значит, еврейское «возлюби ближнего». То есть я изначально смотрю на человека как на ближнего. Вот. Каждый мне ближний, но Рамбам говорит, что все-таки, как бы, так как ты не можешь всех осчастливить одновременно, то, по крайней мере, надо выстроить приоритеты ближнего. Наша и величие, и проблема в том, что мы смотрим на них как на ближних, а они на нас как на врагов.
Да почему же мы на них должны смотреть как на ближних, если у нас есть как бы ближнее? Давайте сначала позаботимся правда во ближних. Тем более, что у нас есть заповедь стереть память об Амалеке. Хамас сейчас, его даже нерелигиозные комментаторы называют Амалеком. Он ведет себя как Амалек, у них единственная цель – уничтожить евреев. Они, ну, много можно примеров привести, что они сделали с Газой, что они делают со своим народом. У них цель – нас уничтожить. Это же не просто ближние первого, второго и третьего круга. Мой сосед, он мне может быть очень даже ближним, если он не хочет мне нож в спину воткнуть. Но это же не, это какой же это ближний? Это враг твой, который пришел тебя убить. Это другая категория совсем.
Вы извините, пожалуйста, что я вмешиваюсь. Вы знаете, действительно, тема очень больная, очень тяжелая. У меня сын тоже на Милуиме, тоже в армии. Я думаю, что сейчас вот в этом кругу мы с вами можем обсуждать это очень долго, но мы не придем к единому решению. Я думаю, что для этой темы вообще можно выделить отдельное какое-то занятие. Извините, если я кого-то ограничиваю.
Таня, спасибо, да. Нет. Спасибо, что это сказали, но все-таки на вопрос...
Задаем вопросы
я отвечу, да, еще закончу, по крайней мере. Вот то, что сказала Таня, Татьяна, это вещь замечательная, что мы сейчас не придем к единому мнению. Вот это то, что сказал диакон Кураев про украинскую церковь. Тут, конечно, у нас присутствует Виктор, который может не согласиться со мной. Вот. Но он говорит, я не слышал, чтобы кто-то из украинских священников выражал какое-то альтернативное мнение. Вот. Значит, у нас действительно постоянно звучит много разных мнений, да? Мы проверяем себя, надо наказать виновных, или надо проявить милосердие, или где граница этого, и где граница этого. У нас есть масса мнений. И вот величие нашего народа именно в том, что у нас даже в такой трудной минуту есть всегда несколько даже близких, но все равно взглядов, чтобы максимально стремиться к истине. Смотрите, эта ситуация, да, оздоравливает нашу картину мира и нашу веру. Значит, да, мы очищаемся и от пацифизма в том числе религиозного. Вот. Где границы? Это вот как в живом организме температура или давление. Оно постоянно как бы вибрирует. Вот. Но общее, среднее, все-таки мы придем к норме, потому что это живое учение Бога в нас.
Спасибо.
Рави, я извиняюсь.
Да, Эдвард.
Я в тот момент, когда задал вопрос, а вы начали отвечать, у меня отключилась линия.
Можно будет запись потом прослушать, что. То есть что-то я успел, пока мы не обнаружили, что вы исчезли, что-то я успел ответить.
Как говорится, я надеюсь, что вы ответили. То есть произошел какой-то, в какой-то момент произошел перелом в отношении Мухаммеда по отношению к евреям в тот момент, когда он увидел, я не знаю, какое другое слово придумать, сущность отношений между евреями. Он изменил свое к ним отношение.
Нет, я не склонен обвинять евреев в том, что он с евреями сделал. Вот.
Окей.
Не склонен.
Понятно.
Вот. То есть мы сейчас не на том этапе, что нам надо сейчас сказать, в чем мы сами виноваты.
Но ни в коем случае мы не должны сейчас это обсуждать. Просто если вы не против, Таня подняла вопрос, на который действительно ответы найти крайне сложно, особенно сейчас. Но мы живем на американском континенте, и то, что происходит здесь, а здесь как бы на политическом и общественном уровне тоже все достаточно накалено, те же самые вопросы поднимаются здесь. Во-первых, есть огромное количество еврейских семей, которые часть находится здесь, часть находится в Израиле. Есть семьи, где есть жертвы, которые живут в Северной Америке, а часть в Израиле есть жертвы. То есть здесь тоже ситуация накалена. И, может быть, одну вещь, если вы не возражаете. Дело в том, что совершенно четко, по крайней мере, вот отсюда, с Северной Америки, видно такое противоречие. Давным-давно уже стало понятно, что будь Израиль трижды прав, все равно найдутся антисемиты, которые найдут какой-то повод, чтобы поиздеваться над нами. Нет смысла, мы извиняясь и находя оправдание своим действиям, как минимум показываем свою слабость, как максимум показываем отсутствие веры и несостояние нести пример другим нациям. Поэтому давным-давно, ну, в ближайшее время, чем быстрее, тем лучше, надо отказаться, в принципе, от политики извинений и от политики объяснений, потому что на самом деле западный мир никому ничего не объясняет, никаких оправданий не ищет. И если, не дай бог, такая ситуация произошла бы в любой другой развитой западной стране, давным-давно этот вопрос был бы решен, и никто бы с оглядкой бы не смотрел на происходящее. И последнее. Дело в том, что, к сожалению, много лет тому назад Израиль поставил себя в зависимость от своих так называемых западных партнеров, и эти отношения зашли слишком глубоко. По этой причине Израиль живет с оглядкой на Америку и другие страны Запада и не чувствуют себя уверенными и трижды должны спрашивать разрешение, чтобы совершить каждый шаг. По этой причине, как говорится, все это, к сожалению, вот оказалось, то есть та картина, которую мы имеем, она оказалась, к сожалению, настолько драматичной по причине того, что Израиль постоянно живет с оглядкой. Желательно, чтобы он избавился от этой необходимости и действительно отряхнулся бы от этого. Спасибо.
Знаете, это то, что мы вынесли из Галута. Извиняться, оправдываться. Да, это перенесли с этот комплекс мы перенесли на национальный уровень, на уровень внешней политики. И от этого тоже надо очищаться. Да.
Спасибо вам огромное. Дай Бог всем здоровья и долгих лет жизни.
Всем добрым людям.
Знаете? Всем добрым людям.
Да.
Шалом Леэрец Исраэль.
Да, амэн. Всего
амэн.
Доброго.
Амэн. Можно один вопрос, один вопрос замечания?
Да.
Когда заканчивалась Вторая мировая война, вот, и немцы получили по заслугам, кто-нибудь говорил советской авиации, что мы бомбим Дрезден и так далее, что там гибнут в том числе и дети, и мирные жители. Вот. Кто-нибудь об этом говорил? Нет, об этом никто не говорил. Все были согласны, что да, фашистскую гадину надо добить.
Тогда не было Организации Объединенных Наций.
Нет, я это не к тому, что не было Организации Объединенных Наций, я это к тому, что как бы надо понимать, кто есть кто. И Хамас показал себя в полной мере, и они даже превзошли то, что делали, извините, фашисты.
Ну, вы знаете, Германия тогда зажала мир так крепко в тиски свои, что от нее пострадал тогда весь мир. Сейчас больше всего пострадал.
Самое, секунду, да, самое...
Весь мир, он очень хорошо будет хороший.
Весь мир должен видеть, оглянуться назад и он видеть.
Должен видеть, но, к сожалению, что это, не видит.
Что это угрожает. Весь мир уже видел, когда башни Манхэттена они сделали. Так что тут нам... Не о чем говорить. Это просто надо понять. Вот. Один человек в Евросоюзе, кажется, это понимает. Урсула фон дер Ляйен. Ее смешивают с грязью за то, что она выступает за Израиль.
По поводу того, чтобы убрать извинительный тон, я вот с этим абсолютно согласна. Я абсолютно согласна, что с тем, что Израиль идет своей дорогой, абсолютно своей, и всем хорошим быть невозможно, и по ходу пьесы, если мы будем раскланиваться направо и налево, у нас не будет пути вперед.
Я сейчас сказала не к тому, что мы должны убрать извинительный тон, а к тому, что... аналогичные поступки уже были и одобрены всеми.
Да, мы ваш посыл понять. Понять.
Да, спасибо.
Эти понятен. Превзошли тех.
Все мы за. Спасибо. Да, спасибо, Эстер. То, всем хорошей недели, и чтобы были хорошие новости, и чтобы мы не теряли наших ребят.
Аминь. Шавуатов. Шавуатов. Спасибо.
Хай, мы любим.
Амисраэль хай.
Исраэль хай, да.